Noto. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Здравствуйте. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя. На будущей неделе можно вспомнить таких выдающихся персонажей истории, как российский царь Борис Годунов, поэт Александр Блок, режиссер Всеволод Мейерхольд, послушивать знаменитую песню группы «Битлз» и отметить день начала систематических наблюдений за погодой в России. Далее рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем запомнились им минувшие 7 дней. Первый наш гость – писатель Мария Семенова. Далее в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Вместе с коллегами Валерием и Олегом Винокуровыми мы подведем итоги чемпионата мира по водным видам спорта. Станет ли Владимир Путин президентом США? Как американцы отмечают День смеха? Ответы в программе «Город Большого Яблока» во второй половине часа. А в конце часа передачи «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Яхтс» Артур Кляницкий. Итак, примерно через 10 минут в эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
2 апреля 1584 года в царствование Федора Иоанновича земская оппозиция во главе с Борисом Годуновым выступила против Богдана Бельского, одного из членов Регенского совета, назначенного перед смертью Иваном Грозным в помощь своему слабоумному наследнику. Годунов, не включенный в совет, наравне с регентами вел борьбу за влияние на царя Федора. Умело маневрируя, он начал избавляться от соперников. Первым пал Богдан Бельский, который вместе с родственниками последней жены Грозного Марии Ногой пробовал отстоять права на трон царевича Дмитрия. Бельского отстранили от власти и сослали воеводой в Нижний Новгород, а Марию Ногую вместе с царевичем Дмитрием отослали в Углич.
3 апреля 1917 года в Россию в пломбированном вагоне вернулся лидер большевиков Владимир Ленин. На следующий день он выступил на заседании Петроградского совета с программой захвата власти, так называемыми апрельскими тезисами. Своей неожиданностью ленинская программа поразила всех. На Плеханова выступление Ленина произвело тяжелое впечатление. Он писал, что тезисы эти написаны как раз при той обстановке, при которой набросал одну свою страницу Авксений Иванович Поприщин. Числа не помню, месяца тоже не было, было черт знает что такое. Большевистская правда, которой руководили Каменев и Сталин, напечатала тезисы, а редакционный комментарий, по сути, повторял плехановскую оценку.
4 апреля 1964 года сразу 5 песен «Битлз» возглавили список лидеров журнала «Билборд». На первом месте «Can't Buy Me Love».
Апреля 1965 года Советский Союз начал поставки в Северный Вьетнам ракет класса «Земля-воздух» для отражения американских налетов. Эта акция Москвы вызвала недовольство как Китая, который не хотел предоставлять свое воздушное пространство для переброски техники, так и властей Вьетнама, которые претендовали на боевую технику и не хотели принимать советских военных специалистов. В результате численность военных советников СССР за все время войны не превысила 500 человек. Это почти в 10 раз меньше, чем первоначально намечал Кремль. Вьетнамцы рассчитывали, что, руководствуясь политическими обязательствами, Москва будет вынуждена оказывать помощь практически на любых условиях. Советский посол жаловался на скверное отношение к советским специалистам со стороны вьетнамцев.
6 апреля 1802 года в Петербурге прошел первый концерт, организованный благотворительной кассой музыкантских вдов. Сбор передали 14 вдовам столичных исполнителей. 3 года спустя, при утверждении устава, эту организацию переименовали в Петербургское филармоническое общество. За первые 80 лет работы общество выдало пенсии 156 вдовам на общую сумму 270 тысяч рублей. Одна из вдов получала пенсию 47 лет.
Седьмого апреля 1914 года в зале Тенишевского училища в Петербурге показаны 2 спектакля по пьесам Александра Блока «Балаганчик» и «Незнакомка» в постановке Всеволода Мейерхольда. «Незнакомка» шла впервые, поскольку 7 годами раньше была запрещена цензурой. Роль «Незнакомки» исполняла и Ильяшенко, которую на роль выбрал сам Блок. Помогала репетировать молодой актрисе жена Блока Любовь Дмитриевна. Для Мейерхольда эта постановка стала итогом символического периода. В зале присутствовали студенты училища, среди них 15-летний Владимир Набоков.
8 апреля 1722 года по распоряжению Петра I в Петербурге начаты систематические наблюдения за погодой. Записи вел вице-адмирал Корнелий Крюйс. Выглядели они, к примеру, так. Апрель, 22-е, воскресенье. Поутру ветер норд-вест. Погода так аж стоит. В полдень ветер малый норд-вест и дождь после полудня. Тихо и красный день до самого вечера.
Это был исторический календарь. Подготовил его, как всегда, петербургский историк Леонид Гержой.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода наша традиционная рубрика «Моя неделя». Я побеседовал с писателем Марией Семеновой, автором знаменитого «Волкодава». Недавно Мария представила публике свою новую книгу «Родная душа». Книга эта посвящена собакам, и, как говорит сама Мария, интерес к теме возник у нее с появлением в доме собаки с вполне литературной кличкой «Чейз».
Ну, на самом деле, с Чейза это все началось. Меня, хотя и назвали сотрудники издательства «Азбука» собаководом с большим стажем, стаж у меня, на самом деле, незначительный, всего-то с 2000 года, когда как раз Чейз у меня и завелся. И детская мечта о собаке нашла свое реальное воплощение, и, столкнувшись с чем-то новым, открываешь для себя целый новый мир, целую науку, которая оказывается безумно интересной. Я встретила страшно интересных людей, которые занимаются разведением собак, дрессировкой. И когда я встретила людей, обладающих уникальными познаниями, которые, ну, по разным причинам не очень озабочены тем, чтобы рассказать о них на книжных страницах, я решила, что это надо срочно исправлять. Но началось-то, конечно, все с Чейза. И часть книги посвящена ему, там несколько рассказов под общим заголовком «Непокобелимый Чейз».
Немножко подробнее об этой книге, ведь это не только ваша книга, это книга, представленная вами, там есть ваши строки, написанные вами, но там есть еще 4 автора. Это профессиональные писатели или это кинологи, которые рассказывают о своих собаках?
Эта книга действительно для меня такая необычная, интересная. Я впервые выступила как составитель, и впервые я поработала в жанре литературной записи. Здесь только 2 являются более-менее профессионалами пера. Ну, одна девушка, это я вот так нехорошо выразилась, она действительно талантливый очень писатель, она член творческого союза, а другая хоть и в творческом союзе не состоит, она является очень талантливым журналистом, пишущим о животных. Это речь идет о Екатерине Мурашовой и Наталье Карасевой. Остальные авторы представлены, вот их рассказы в моей, значит, скромной литературной записи. Ну, помимо вот таких, значит, литературных чисто различий, там существует масса различий идеологических. Авторы стоят на абсолютно разных, как бы, теоретических позициях о том, как вот осмыслять собаку, как толковать ее поведение. И, в общем, я среди них единственный дилетант, все остальные матерые профессионалы, вот с выстраданными точками зрения по каждому профильному вопросу. И я себя так временами достаточно неуютно чувствую эдакой затычкой вот на банке с пятью несмешивающимися и даже взрывоопасными жидкостями.
Для вас самой это действительно новое направление в литературе? Вы собираетесь продолжать такого рода книги писать?
Очень хотелось бы. Я скоро буду готова предъявить в издательство «Азбука», наверное, аналогичный сборник, это будут рассказы о лошадях, потому что мне довелось несколько лет заниматься очень прилежно верховой ездой, и вот как и в случае с собаками, я тоже окунулась в совершенно новый, неизвестный и безумно интересный мир. Но вот сборник, так сказать, рассказов бывалых лошадников, я думаю, должен образоваться будет.
Писатель Мария Семенова, гость нашей рубрики «Моя неделя». Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас в эфире «Радио Свобода», спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы подводим итоги чемпионата мира по водным видам спорта. В студии мои коллеги Валерий и Олег Винокуровы. Коллеги, здравствуйте.
Добрый день.
Одна из важнейших новостей, появившихся на сайте «Радио Свобода» в начале сегодняшнего дня, ночью, звучит следующим образом. Как сообщил президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев комментатору телеканала «Спорт» Дмитрию Губерниеву, все американские медалисты на чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне уличены в применении допинга Брамонтана вместе с эритропоэтином и лишены наград. Такое же решение в ближайшее время будет принято в отношении немецких биатлонистов и норвежских лыжников. Это сообщение позволило Губерниеву с гордостью заявить: «Я же всегда говорил, что наши спортсмены лучшие, какие бы места они не занимали». Уж не знаю, связывают ли коллеги это сообщение с 1 апреля, но только жизнь показывает, что иногда шутки вдруг попадают в точку. Вот, но в частности, это... сегодня какие-то были похожие истории.
Ну, шутка-то она ведь довольно грустная.
Ну, в том-то и дело.
На самом деле. И...
А шутить по поводу российского спорта радостно не всегда получается.
Да, почти потому никогда. Что тут ведь перечислены те виды спорта, в которых когда-то российские спортсмены были весьма достойно представлены на чемпионатах мира. Я имею в виду с точки зрения результатов, медалей и так далее. А тут в биатлоне там одна, я имею в виду золотая, серебряная, бронзовая. В лыжах там совсем тоже все плохо. Одна Завьялова там. Тут вот в плавании сегодня немножко так подправилось в бассейне. Две серебряных, две бронзовых теперь у россиян. Ну, одна из-за того, что сняли вот... о чем радостно сообщал Губерниев, как раз сняли американскую команду там за передачу эстафеты.
Ну, да, с этого, собственно, и был начат репортаж, что радостное это событие для российских любителей плавания должно было оказаться. Что радостное это сообщение. В чем тут повод для радости? Ну, можно было бы далеко вперед заглянуть, и что действительно, благодаря этому сборная России в этой эстафете, ну, 4 по 100 метров, комбинированная эстафета, сборная России заняла 3-е место. Ну, понятно, что вслед за Австралией и Японией она стала 3-й, ну, понятно, что если бы были американцы...
Они бы заняли 1-е.
Да, они бы заняли 1-е, поэтому образовалась медаль. Но, правда, подано-то это было в тот момент, видимо, наш коллега, с позволения сказать, не так далеко смотрел вперед, поэтому... Просто было это подано как то, что Майкл Фелпс не сумеет завоевать 8 золотых медалей.
Да.
И вот это почему-то должно безумно радовать российских любителей плавания. Не знаю, чего они так не любят этого Фелпса, но почему это известно Губерниеву.
Но у него оказалось 7 золотых.
Тоже достойный результат, прям скажем.
Ну, в общем,
А, я знаю, потому что, видимо, 7 это счастливое число по российской, по русской традиции давней. Вот поэтому...
Пусть у него будет счастливое число.
Российские болельщики. Поэтому сейчас я вот... Мы с вами пришли в студию спустя там 10 минут после окончания чемпионата. Вот этих всех финальных заплывов. Поэтому мы же не знаем. Может быть, коллега Губерин сейчас рассказывает о том, как вообще сегодня был российский день, естественно, в Мельбурне. Тут у меня нет никаких сомнений.
Да.
И, естественно,
были
посрамлены. Ну, я другого слова не подберу. Посрамлены такие выдающиеся плавательные державы, как там Австрия, Зимбабве, Дания, Венгрия, Белоруссия, Венесуэла, Швейцария. Вот их всех махом в этой плавательной таблице сборная
России. Серебряными медалями, которые, кстати, вполне в борьбе и очень хорошо завоевали Юрий Прилуков и Яна Мартын.
Сами медали, естественно, никто не оспаривает.
Оспариваются, прям скажем, не вполне корректное отношение иных наших коллег к спорту, к зрителям, к своим коллегам. Это просто очевидное неуважение.
А если всерьез вот посмотреть вот на чемпионат мира по водным видам спорта, то вот так картина вполне такая, ну, привычная. Россия сильнее всех в синхронном плавании. Китай сильнее всех в прыжках. На открытой воде россияне и немцы так на равных как бы выступают. А вот в плавательном бассейне, как известно, всегда американцы на первом месте, а за ними, так сказать, с ними бороться еще как-то могут, если по большому счету брать, австралийцы только. Но при этом это вот как бы в целом. А в деталях очень интересные вещи происходили. Тунисец, например, совершенно неожиданно стал чемпионом, и у него и золотая, и серебряная, Малули, да, его фамилия?
Да, ну, тунисец условно, ну, как, собственно, и все. Надо же понимать, почему появляются вот такие вдруг страны. Ну, тунисец, да, он у самого Малули, он-то сам из Туниса, живет, естественно, в Аризоне, учится в тамошнем университете. Ну, как, собственно, ну, как и все, как Кирсти Ковентри из Зимбабве, да, вот как появляются эти страны на картах. Американцы, когда вот мы говорим про то, как надо, как должно государство, не должно развивать спорт. Ну вот, допустим, Америка развивает же спорт, она его в целом развивает не только свой спорт, но как появляются легкоатлеты из Сент-Китс и Невиса, Тринидада и Тобаго, откуда-то американские студенты, которые, естественно, ну, в смысле, не американские студенты, а студенты этих стран.
Американских университетов.
Да, студенты американских университетов там занимаются, учатся, попутно, естественно, занимаются спортом.
Подождите, что говорит о развитии системы подготовки?
Ну, так хорошо. Там же тренируется Юлия Пахалина, между прочим,
ну,
россиянка,
собой.
И Вера Ильина, ну, знаменитые российские прыгуни с трамплина. Они же живут в США и учатся в университетах, и там и тренируются. Ну, а приезжают только на соревнования.
Ну, поэтому... тоже можно говорить про поляков, там, сербов, и, ну, да. Ну, разные люди, которые вот венесуэлец. Тут да. Сейчас, поскольку я очень люблю все считать эти страны, сколько там медалей завоевывают, сколько пьедестал почета поднимаются и так далее. То есть сейчас вот 24 страны, ну, тут действительно медали вот разошлись на 24 страны. Это большое представительство.
А я очень радуюсь всегда.
Сейчас я вот пальцем посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Чемпионские титулы.
12 титулов у 12 стран.
Да. Это в плавании.
Только плавание считал, естественно.
Да, но если добавить прыжки там, ну и так далее, синхронное плавание и так и тому подобное, то будет.
А я что-то побольше. Вот... Ну, естественно, потому что плавания нет золотых у Германии, нет золотых у Китая.
И у России.
У китайцев нет золотых медалей в плавании.
В плавании нет. У России тоже нет золотых. А так они, естественно,
значит, тут будет 15 стран, да, получается?
Я почему-то предполагал, что китайцы, вот они сделали такой могучий рывок за последние годы в прыжках, а я почему-то думал, что и в плавании они начнут подпирать, что называется, ведущие державы. Пока не получается, Олимпиада-то в Пекине уже вот-вот, а там была принята гигантская национальная программа развития спорта в Китае.
Ну, тут специфические обстоятельства, потому что американцы, если бы это сейчас чемпионат проходил... На следующий год после Олимпийских игр американцы выступили значительно скромнее. Они готовятся к Олимпиаде. И австралийцы тоже. Поэтому такое обилие мировых рекордов еще. Ведь Фелпс выиграл 5 золотых в индивидуальных видах. установив 4 мировых рекорда. То же самое сделала Катя Зиглер, Кэти Хофф, Натали Кафлин, ну там почти все
вообще очень много рекордов
с мировыми рекордами.
Да. Да, добрая дюжина. Вот и сегодня тоже Кэти Хофф 400 метров комплексом, и Фелпс на этой же.
Да, да и, этой и же, в эстафетах 4 по 200. То есть очень много мировых рекордов, потому что Олимпиада вот в следующем году. Ну, и еще, конечно, есть такое обстоятельство, это вот я как-то не обращал внимания, это Олег подметил, что Австралия для американцев очень близка, как бы.
Ну, географически.
Географически. Поэтому все прилетели, все, так сказать, обычно же у кого-то экзамены, у кого-то что-то чемпионатом мира жертвуют.
Ну, бывает, играми... по индивидуальному графику там готовятся,
да, еще Олимпийскими что? Играми, конечно, не жертвуют, а вот... Этим чемпионатом мира могут пожертвовать, да. Ну, осталась вообще одна медаль, вот финал по водному поло. И в этом смысле я прошу наших слушателей, вы же всегда, Алексей, рекламируете программу «Прессинг», которая выйдет.
Сейчас у вас есть шанс это сделать
самолично. Да, я только хочу сказать, что мы выделили там действительно один вид спорта, водное поло, причем мужское. Потому что на протяжении, ну, я не знаю, десятилетий мужская сборная команда когда-то, Советского Союза, а потом России, всегда была среди сильнейших. И вдруг удар такой 3-13 от команды Хорватии, которая, правда, сегодня будет играть в финале. Может быть, она и станет чемпионом мира. Но там еще много поражений. Не знаю, седьмое или восьмое место займет сборная России. Но очень характерно об этом в программе «Прессинг» говорит тренер, один из ведущих тренеров Владимир Захаров России по водному поло. И вот он говорит про свой вид спорта, но это, конечно, можно
гораздо шире, да,
рассматривать как серьезный такой анализ.
Ну что ж, ну действительно слушайте программу «Прессинг», что можно тут сказать.
Тут ничего, да.
Анализы такого рода, таких специалистов всегда важны, я бы сказал, даже шире, не только спорта, но, наверное, и каких-то иных областей жизни страны.
А вообще спортсмены, вот тренеры, прежде всего, они когда начинают говорить, ну, Владимир Максимов, вот теперь Владимир Захаров, они выходят за рамки спорта, они вообще дают какую-то, я бы сказал, социальную картину вообще российской жизни.
Ну, это серьезно, и в данном случае мы ни в коем случае не говорим это с точки зрения 1 апреля, а это наш многолетний опыт работы в программе «Прессинг», и мой в частности, и до того моих коллег. Говоря о спорте, говорим о жизни. Как это говорил один наш коллега, футбол — это жизнь. Вот такое.
Ну, правильно, ну, жизнь, на самом деле, жизнь это все, жизнь это спорт в том числе.
Ну что ж, большое спасибо. У нас в гостях, у меня в гостях были Олег Винокуров и Валерий Винокуров. Мы подводили итоги чемпионата мира по водным видам спорта, который завершается сегодня в Мельбурне. Всем, кто интересуется спортом, напомню, что на интернет-сайте «Радио Свобода» всегда можно прочесть спортивные новости, комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире очередной выпуск программы «Город Большого Яблока». Ну а сегодня в 22.07 по московскому времени, как мы уже говорили, очередной выпуск программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги недели и особое внимание уделят чемпионату мира по водным видам спорта.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Азербайджане произошел взрыв в маршрутном такси, следовавшем из Уджара в Баку. Один пассажир погиб, несколько ранены. Всего в машине находились 10 человек. По версии МВД, один из пассажиров мог вести с собой взрывчатку. Ведется расследование. В Назране при взрыве ранены 2 человека, в том числе подросток. Как сообщается, вчера вечером у поста милиции сработало мощное взрывное устройство. Ранения получили люди, находившиеся в машине, которую милиционеры остановили для проверки. В России с сегодняшнего дня иностранцы больше не имеют права торговать на рынках и в уличных палатках. В Тбилиси прошла церемония перезахоронения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. В церемонии приняло участие руководство страны. Гамсахурдия похоронен в пантеоне общественных деятелей Грузии на горе Танцминда. На Украине продолжается политический кризис. Вчера в Киеве в массовых акциях сторонников правящей коалиции и оппозиционных движений приняли участие около 60 тысяч человек. Участники митинга оппозиции потребовали от президента Виктора Ющенко отправить в отставку правительство Виктора Януковича и провести новые выборы в парламент. В столице Сомали, Могадишо, четвертый день идут бои, жертвами которых стали десятки мирных жителей. Как сообщают западные агентства, госпитали переполнены, многие раненые не получают помощи из-за продолжающихся боев, самых ожесточенных за последние 15 лет. В Непале пятеро бывших коммунистических повстанцев вошли в правительство в соответствии с соглашением об окончании многолетней гражданской войны. Переходный кабинет министров должен подготовить назначенные на июнь выборы в учредительное собрание, которое примет новую конституцию и решит судьбу монархии. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом в Израиль, посетила в Иерусалиме музей памяти жертв Холокоста Яд Вашем.
Говорит Радио Свобода. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Московское время 15:32. У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно минут через 8 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Яхтс», то есть «Яхты», Артур Клиницкий. Ну а сейчас в эфире очередной выпуск программы нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Опра Уинфри выбрала дорогу Кормака Маккарти. Такое сообщение обошло многие средства массовой информации. Опру знают все. Это самая популярная и самая богатая телеведущая Америки. Кормак Маккарти известен куда меньше, хотя и считается одним из самых значительных современных писателей. Но он затворник. Свое самое первое за 73 года жизни телевизионное интервью он даст именно Опре Уинфри. Она ведет клуб читателей и выбрала книгой месяца последнюю вещь Кормака Маккарти «Дорога». Он проснулся среди деревьев и ночного холода, протянул руку и коснулся ребенка, который спал рядом. Ночи были темнее самой тьмы, и каждый новый день становился все более серым, как будто на мир спускалась глаукома, и свет постепенно исчезал. Он сбросил с себя кусок полиэтилена и вонючие драные одеяла, поднялся и посмотрел на восток в поисках света, но света не было. Отец и маленький сын идут на юг, туда, где теплее, идут по земле, опустошенной ядерной катастрофой. Отец кашляет кровью и знает, что скоро умрет. Это знает и ребенок. Никаких лекарств нет, нет ни больниц, ни врачей. Отец и сын часто голодают. Найти что-нибудь съедобное можно только в брошенных домах среди давно спрятанных и пока никем не обнаруженных запасов. Потому что на засыпанной толстым слоем пепла земле ничего не растет. Сквозь тучи пепла не видно солнца. Население почти полностью вымерло. Изредка встречаются самые живучие особи, но им лучше не попадаться на глаза, потому что это почти наверняка мародеры, а иногда и каннибалы. «Это страшная и прекрасная книга», — говорит Опра Уинфри. А вот слова автора другой книги, на этот раз о самой телеведущей. Написала книгу Марша Нелсон. Опра в какой-то степени сродни духовным учителям прошлого. Я недаром назвала свою книгу «Евангелие от Опры». Эта женщина учит свою аудиторию. Она доносит до нас информацию, которая толкает нас на позитивные действия. Полвека назад Опру называли проповедником и в церкви, куда ее привела бабушка. Девочка научилась читать в 3 года и любила цитировать Священное Писание. Круг ее нынешних интересов чрезвычайно широк. В начале этого года в Южной Африке открылась созданная на пожертвованные Опрой Уинфри 40 миллионов долларов Академия для девочек будущих лидеров. Для них она стала не проповедником, а чем-то вроде богини, в корне изменившей их жизнь. Но вернемся к ее книжному клубу. В Америке знают, что Опра Уинфри – законодатель мод. Если она приглашает автора на обсуждение его книги, то завтра он проснется миллионером. Его тиражи вырастут в сотни раз. Бывали у нее и промашки. Однажды она выбрала книгой месяца мемуары молодого писателя Джеймса Фрея «Миллион кусочков». Позже выяснилось, что воспоминания придуманы. И во время очередной передачи Опра извинилась перед зрителями и сурово распекла автора поддельных мемуаров. Группа Motley Crue. Песня называется «Fake». Подделка, фальшивка, плутовской, ненастоящий. Это песня протеста, песня жалобы на то, что группу не признает музыкальный эстаблишмент. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Недоброжелатели говорят, что Джеймсу Фрею следовало напечатать свои мемуары 1 апреля. Тогда он смог бы привести хотя бы один довод в свою защиту. Не исключено, что он воспользуется этим советом в следующий раз. Розыгрыш – святое дело. Хотя первоапрельская шутка может быть и мрачноватой. Так еще во времена Советского Союза пошутили сотрудники выходящих в штате Коннектикут еженедельников «Компас» и «Газет». Оба издания напечатали сообщение о том, что их купило советское информационное агентство ТАСС. Ниже шла колонка происшествий, в которой, как бы между прочим, сообщалось, что вскоре после продажи своих еженедельников американские издатели были случайно убиты на охоте. При этом оба неосторожных охотника умудрились выстрелить друг другу в затылок, причем из винтовок советского образца. О гораздо более невинной шутке мне рассказала моя знакомая Кэрри. Моя подруга родилась 1 апреля, и в этот день ее взрослые дети постоянно придумывают разные розыгрыши. Как-то она пришла с работы и видит, что все комнаты в ее доме покрашены в разные цвета, один ярче другого. Но нет, она не расстроилась. Это веселая семья, они постоянно разыгрывают друг друга. Между прочим, среди родившихся 1 апреля, кроме этой дамы, есть такие известные люди, как германский канцлер Отто Бисмарк, русский композитор Сергей Рахманинов и мой старший внук Максим Александрович Морозов. 1 апреля в эфир уходили серьезные политические заявления. В 1992 году национальное радио транслировало заявление бывшего президента США Ричарда Никсона. 18 годами ранее, в 1974 году, он был вынужден уйти в отставку, так как иначе ему грозил импичмент за то, что он покрывал преступные дела своих подчиненных. Так вот, в своем выступлении 1 апреля 1992 года Ричард Никсон вдруг заявил, что намерен снова бороться за пост президента США. «Во время пребывания в Белом доме, — сказал Никсон, — я не сделал ничего плохого и, — он замялся, — никогда не повторю этого впредь». Тут же начались звонки в редакцию. Сотни людей выражали свое возмущение. Через 10 минут радио призналось, что выступал не сам политик, а игравший его роль актер. Я был директором лагеря бойскаутов. Прихожу утром в кабинет, а мои коллеги утащили мое кресло и вместо него поставили унитаз. Так что весь день я просидел на унитазе. Нет, я на них не обиделся, смеялся вместе со всеми. That was my throne for the day. Yes, I had a great laugh over it. Hey, what are you fat cats doing anyway? Take our money and flush it down the drain. Группа Motley Crue. Песня называется «Fake». Подделка, фальшивка, плутовство.
Песня группы Motley Crue завершила в «На волнах Радио Свобода» программу нашего корреспондента в Нью-Йорке Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Но мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы». Итак, в эфире программа «Читаем журналы», и сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Яхтс» Артур Клиницкий. Артур, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаю, что телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Вы можете нам звонить, задавать вопросы нашему гостю Артуру Клиницкому. Напомню, что журнал «Яхтс» выходит 6 раз в год, тираж его 30 тысяч экземпляров. В журнале примерно 200 полос. Выходит он с 2005 года. И первый вопрос к Артуру таков. Отчего ваше издание называется, так сказать, с иностранным акцентом, английским или с каким еще? Ведь это русская версия, по-моему, французского журнала, да?
Да, это русская версия французского журнала, который выходит во Франции, кроме того, в Италии, в Арабских Эмиратах, на Адриатике и в Соединенных Штатах. И вот теперь еще и русская версия. Почему называемся так? Ну, потому что таковы правила корпоративной игры, да? Так он называется везде.
То есть название звучит без учета местного произношения?
Абсолютно.
Это точно. Не выпад? Это просто условия.
Правила игры.
Хорошо, спасибо. Рассказать о журнале «Яхтс» мы попросили нашего коллегу Юрия Багрова.
«Яхтс» – журнал имиджевый. Как часы, Вашерон Константин, зажигалка Дюпон, телефон Верту или запонки Cartier. Это скорее непременный атрибут современного преуспевающего бизнесмена. Пара номеров этого издания так и просится на журнальный столик в офис банкира, нефтяного магната или на худой конец аристократа, потомка княжеского рода. «Яхтс» — одна из тех деталей, которые подчеркивают успешность владельца. В самом названии заложены роскошь и изыск. Несмотря на все черты, присущие гламурно-глянцевым изданиям, «Яхтс» гламурным не назовешь. Скорее, он по определению богемный. Красивые фотографии белоснежных яхт на фоне морской синевы сопровождаются пояснительным текстом. Без излишнего восторга, с порой подчеркнуто деловым тоном. О престиже той или иной модели авторы судят по реакции зрителей на выставках. Фактически каждый номер – это яхт-каталог. Листая журнал впервые, уже скоро начинаешь разделять судно по классам. Отдельно представлены технические характеристики. История создания, планировка, мощность. Особый акцент делается на внутреннее убранство. Это и понятно, яхты не автомобили. Революционные изменения во внешнем виде происходят редко. Поэтому и приходится показывать свое мастерство именитым дизайнерам. Итальянские, французские, американские мастера соревнуются в искусстве изящной организации ограниченного пространства. Сами понимаете, что журнал «Яхтс» не для чтения в метро. Если же вы равнодушны к яхтенной моде, а журнал все же попал к вам в руки, не спешите откладывать его в сторону. Помимо обзора мировой яхтенной отрасли, здесь можно найти и другую информацию. Например, об ограниченной партии сигар «Давидов», выпущенных к юбилею основателя табачной империи, или о часах с турбионом. Есть небольшие ознакомительные рассказы о VIP-самолетах и вертолетах бизнес-класса. Для гурманов – репортаж о новых питейных заведениях известного московского ресторатора. Зачем это нужно, если покупка яхты не входит в ваши обозримые планы на будущее? Да хотя бы для того, чтобы полнее войти в роль псевдомиллионера из фильма «В джазе только девушки» и, расслабляясь в шезлонге на лазурном побережье, провожая взглядом рассекающую волну яхту, скупо процедить, что на последнем подшоу «Форт Лотердейли» эта посудина даже не вошла в число фаворитов. Листая очередной номер журнала, все же хотелось бы поинтересоваться. «Яхтс» не блажь ли богатого издателя? И еще, вам случайно не нужны приглашенные журналисты для обзора очередного бот-шоу в Майами? И вопрос последний, немного личный. Подписался ли на журнал разведенный олигарх Роман Абрамович?
О журнале «Яхтс» рассказал наш коллега Юрий Багров. Главный редактор этого издания Артур Клиницкий сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашему гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну а пока я напомню вопросы Юрия Багрова и попрошу Артура на них ответить. Итак, вопрос первый. Журнал «Яхтс» — это насущная необходимость современного российского общества или же блажь богатого издателя? Вот дословно.
Никакой блажи нет. Журнал появился на рынке далеко не первым. На рынке существует еще только в Москве серьезных парочка изданий. Да?
На русском языке?
На русском языке. Одно с лицензией британской, второе, собственно, исконно русское, что называется.
То есть у вас уже, можно сказать, есть конкуренты на российском рынке?
Есть.
И как вы с ними, в каких отношениях стоите? В страшной схватке сцепились или расходитесь параллельными курсами, как говорится?
Ну, гоним волну, конечно, без этого никак. Пока, скорее, к нам какие-то там вопросы возникали. Но на самом деле, я думаю, что в дальнейшем ничего страшного в том, что еще, если появится еще пару-тройку изданий, ничего страшного не произойдет. Стоит там съездить в любую там европейскую страну и посмотреть, сколько вообще прессы, да, те, кто бывал, знает, на любую тему.
О прессе как раз второй вопрос. С некоторой иронией Юрий спрашивает, не нужны ли вам приглашенные журналисты для обзора очередного бот-шоу в Майами. Я вопрос задам, скорее скорректирую таким образом. Кто для вас пишет и пользуетесь ли вы услугами журналистов со стороны, не своих, скажем так?
Регулярно пользуемся. Я часто привлекал журналистов, в основном автомобильных, тех, кто умеет и может писать вкусно об автомобиле, потому что о яхте нужно еще уметь писать вкусно. И автомобильные журналисты в этом смысле, у них рука более набита. По поводу Майами, для нас, по крайней мере, для нашего рынка, мы считаем, московского рынка, больше интерес представляют европейские выставки. То есть не Майами, а, например, Генуя, Канны, Саутгемптон.
А выставок, судя по всему, происходит великое множество, да?
Да.
Это популярная в Европе вещь, иметь яхту.
Ну, скажем, в Генуе, у меня такое ощущение, что пол Италии съезжается в Генуе со всеми детьми, собачками, любовницами там и прочим, чтобы просто побродить, потусовать.
Именно на выставку?
Именно на выставку.
Ну что ж, я думаю, что и российских граждан там немало, не только в Генуе. И третий вопрос Юрия Багрова по поводу Романа Абрамовича. Подписался ли он на журнал, а я трансформирую вопрос еще и более шире. А вообще у вас подписка есть на ваше издание?
Теоретически она, по-моему, мы этим не занимались. Просто по опыту я знаю, что подписка будет минимальна. Ну, то есть там какие-то единицы читателей. На самом деле журнал распространяется бесплатно в местах обитания потенциальных читателей. Вот.
Ну, то есть, в частности, на выставках, очевидно.
В частности, на выставках, да. И, собственно, любой желающий, да, может его взять в руки, унести с собой, почитать.
Но журнал ориентирован больше на рекламу или, скажем так, на тактика, это технические данные. То есть, читая журнал, можно ли сделать правильный выбор, если у вас есть, конечно, соответствующие деньги?
Может заинтересоваться.
А потом уже начать деньги считать.
Ну, как обычно в этой ситуации говорят, если ты спрашиваешь, сколько это стоит, значит, ты не можешь купить яхту.
А что нужно спросить сначала? Обсудить данные?
Ну, что лучше, например, там, вот этот производитель или вот тот? Вот мне нравится вот такая лодка. А я смотрю, вот это похоже. Что из них лучше?
Ну что ж, тогда пришла пора спросить вас, задать вам самый страшный вопрос, наверное, нашего эфира сегодняшнего. А в какой ценовой категории находятся яхты, о которых вы пишете?
Яхта начинается от 1 миллиона долларов и выше.
Так, сейчас, наверное, шквал звонков последует от слушателей, которые спросят нас, что же вы обсуждаете сегодня такую антинародную тему. Но я уверен, что антинародных тем-то просто не бывает, и это тоже область жизни, и тоже достойная своего внимания. А, судя по всему, судя по ценам, это речь идет о моторных яхтах?
Да.
То есть не о простых парусных таких корабликах, которые, ну, в принципе, наверное, доступны каким-то средним людям среднего класса, высшим сферам среднего класса, наверное, так.
Нет, то, о чем пишет ЯЦ, это моторные, довольно крупные лодки, яхты, достаточно дорогие.
Ну, достаточно, это скромно сказано, от миллиона и выше. То есть это принципиально, вы не пишете о простом парусном таком флоте, который нет-нет, да и видно на российских каких-то водоемах.
Вот подскажите, где вы ее видели? В Москве.
Простые
где
яхты
вы видели? В Подмосковье.
Надо считать, что мы называем простыми. Яхт-клубы-то есть и в районе Дубны, и поближе к Москве.
в районе Дмитровских, всякие вот все системы водохранилищ.
Есть у меня знакомый немецкий журналист, который года два ментализирует письмами. Он большой специалист в солнечных батареях, которые можно устанавливать на парусных яхтах.
Так.
То есть энергосбережение там и так далее. Он насквозь зеленый, вот в таком немецком смысле этого слова. И я однажды сочинил ему письмо, где попросил посмотреть где-нибудь на Яху или на сайте ВЭЗа, какова погода в Подмосковье, средняя там, средняя годовая погода и сколько солнечных дней. Вот и все. И посмотреть, какие есть просторы водные, где можно было бы на под парусом ходить. Плюс третья проблема – мосты.
То есть под мостом не всякая яхта пройдет.
Ну, как только ты поставил парус.
Ну, все-таки мне кажется, что мост мосту рознь. И, не знаю, я не так давно, сколько-то лет назад, в турне поехал. Москва, Санкт-Петербург, Москва на теплоходе. Проплывали мы или проходили, как, наверное, бывало, и моряки говорят, через Ладогу. Ладога достаточно большое водное пространство. И проходили под вечер, уже темнело. Правда, это была белая ночь. По пути стояла сбоку, явно на якоре яхта. Небольшая, парус свернут, убран. Видимо, спали хозяева. Так качались на волнах. Огни были бортовые зажжены. Ну, по Ладоге, по-моему, вполне есть такая возможность. Если искать другие водные просторы.
Окей.
Я думаю, вот можно найти.
Если посмотреть питерские клубы, посмотреть, скажем, таллинские клубы, то, что я знаю лично, да, там больше парусников, нежели моторных лодок. Большинство подмосковных клубов стоят как раз-таки на моторных лодках.
То есть не на, собственно, парусных?
Нет.
Ну, под Москвой, конечно,
и потом
пространства
это...
другие совсем.
Да, и это тренд в Москве. То есть мы ориентированы на московского читателя.
А, вот так даже. То есть вы именно на
это... В большей степени.
Ага. То есть вы ориентированы, очевидно, на клуб миллионеров некий, условно назовем это так, чтобы яхты покупать и, соответственно, где-нибудь вокруг Европы, по океану и так далее.
Не обязательно, можно и в Подмосковье. Вопрос в другом. Где у нас в стране сконцентрировано наибольшее количество миллионеров?
Ну, это уж вопрос серьезный.
В Москве?
Я не считал, но думаю, что в Москве. Да, я с вами соглашусь. У нас есть звонок. Екатерина из Москвы. Екатерина, мы вас слушаем. Добрый день.
Здравствуйте. Очень интересная у вас передача. У меня вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, извините, вопрос несколько, может быть, неделикатного свойства. А вы сами-то можете себе позволить купить что-то из кораблей, которые вы описываете?
От миллиона и выше, добавлю я.
Я работаю над этим.
То есть мы сидим, очевидно, с потенциальным миллионером рядом. Это почетно. Хорошо, скажите, пожалуйста, у вас есть такое понятие, как связь с читателем, с вами связываются ваши потенциальные потребители вашего журнала, или таких понятий в этих сферах нет?
Довольно часто.
И что пишут серьезное что-то такое по поводу конструкции, по поводу тематики журнала, по поводу того, куда поехать, или какие-то более локальные темы?
Ну, чаще звонят потенциальные покупатели, собственно, этих лодок и уточняют кое-какие детали.
А сайт у вас есть в интернете, у журнала?
Нет
такой необходимости?
Я больше верю в Гутенберга в этом смысле.
Как раз сейчас очень многие издания бумажные переходят на фактически двойную жизнь, имеют сайты, активно их разрабатывают, и принципиальная одна из позиций, насколько я знаю, это неточные соответствия бумажной и электронной версий. Видимо, вы не очень стремитесь к такому развитию, да?
Нет, мы сделаем, наверное, просто информационный сайт о том, что вот где существует такой журнал, и вот его контактные телефоны. Все.
Ну, а хорошо. Мы уже говорили о том, что вы порой обращаетесь к авторам, которые пишут про автомобили. Ну, а в целом основной круг ваших авторов – это кто? Все-таки надо в этом вопросе серьезно разбираться, чтобы писать.
Ну, скажем, я в свое время нашел очень неплохого автора, который фанат парусного спорта, подсадил на моторные лодки, и теперь этот автор пишет о моторных лодках, разбирается в этом.
То есть вы в случае чего можете воспитать своего будущего автора?
Буду вынужден.
О рубриках журнала расскажите, пожалуйста.
Какова структура журнала? Что для вас самое-самое интересное? Хотя я понимаю, что этот вопрос для главного редактора не самый корректный, но тем не менее.
Ну, мне кажется, интересно все, да. Если человек взял в руки такого рода журнал, то ему уже по определению интересна сама тематика. На самом деле, любой рассказ о любой новой лодке, это интересно. Мы рассказываем о тех лодках, не только о тех лодках, которые представлены на московском рынке, ну, скажем так, в отличие от наших конкурентов. Мы рассказываем о лодках, которые просто появились на мировом рынке, новые лодки, а не только те, которые оплачены московскими дилерами.
А есть ли у вас рубрика, связанная с историческими именами и яхтами? Ведь в истории есть очень много и персонажей, и лодок известных. Какой-нибудь там Аристотель Анасис, к примеру, это же персонаж для вас в историческом смысле?
Ну, пока мы не прорабатывали эту тематику, но в принципе, наверное, может быть. Может быть.
Вы внимательно читаете журналы, которые издают ваши конкуренты?
Да.
То есть по принципу врага надо знать в лицо?
Конечно.
Но по вашему ощущению, есть какие-то лидеры вот среди тех 3-4 журналов, которые вы, или 2-3 вы сказали? Так, если объективно взглянуть, я понимаю, что для вас свой журнал лучший, но тем
здесь,
не менее.
Здесь есть одна интрига, я не знаю, стоит ли о ней рассказывать. Я практически только что ушел из журнала, который считаю лучшим, потому что я его сделал лучшим за там, 3 года работы. Ушел в другой журнал, теперь буду делать этот лучшим.
Ага, а потом пойдете в тот и будете третий делать лучшим.
Нет.
И все они будут блистательные.
Нет, ну...
Ну, я понимаю, ход мысли, да, это интересно. Ну, а на ваш взгляд, что не хватает вот нынешнему вашему изданию? В какую сторону развиваться?
Толстеть с точки зрения рекламных, количества рекламных полос.
Ну, а это от чего зависит? От интереса к, ведь интереса к теме, но ведь круг потребителей достаточно узок. Или не узок. 30 тысяч – это хороший тираж, приличный.
Но журнал не должен быть массовым.
Такой журнал, как ваш, вы имеете в виду?
Да.
Ну что ж, тогда пожелаем вам, читателей, хороших, разных, немногочисленных, но качественных.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Я напомню, что сегодня в гостях у программы «Читаем журналы» был главный редактор журнала «Яхтс» Артур Кляницкий. Сейчас мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». В следующем радиочасе программа «Мифы и репутации». Ее тема – Корней Чуковский, 125 лет со дня рождения. Сказочника, критика-мемуариста, историка-перевода и блестящего переводчика вспоминают Александр Галич, Лев Копелев, Виктор Франк и Ефим Эткинд. Ведет программу наш коллега Иван Толстой.
Я поддерживаю стремление нового палестинского правительства к мирному диалогу.
Решено приостановить любые иные официальные и деловые связи с Ираном.
Под брендом Яблочников можно идти на выборы 2007.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Страну мы им не отдадим, я уже давно сказал. Вот тут мы по соплям или по морде, по-русски говоря, любому надаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный.